Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. СМИ сообщают о гибели троих человек при взрыве газа в Волгограде. Сейчас эта информация проверяется. Власти сообщают об 11 пострадавших при взрыве газа. Как рассказал РИА Новости представитель администрации региона, 9 человек госпитализированы, остальным помощь оказывают на месте. Между тем, ранее поступали сведения о том, что 2 человека погибли. Эта информация также пока не подтверждена. Из-за взрыва бытового газа обрушился один подъезд 4-этажного дома. ЧП произошло, когда там работали ремонтные службы. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа. Отмечается, что было разрушено 16 квартир. Ну и чуть ранее приходила информация о том, что взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу. Эта информация также пока проверяется. С нами на связи главный редактор портала «Энерговопрос.ру» Михаил Козырев. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, с сожалением, можем только констатировать, вот из месяца в месяц новости, которые поступают, они касаются примерно одного и того же, взрыв бытового газа, такое довольно распространенное явление для Российской Федерации, увы. Почему?
Ну, потому что это действительно объект повышенной опасности. Действительно, газовые сети нуждаются в обслуживании, ремонте. И во многих случаях, к сожалению, у там управляющих организаций домов квартирных, а также у собственных квартир, либо не доходят руки, либо каким-то другим причинам, но нарушается режим эксплуатации этих объектов.
В чем это заключается просто, да?
Ну, просто вот представьте, есть квартиры, там живут люди не совсем благополучные, с социальной точки зрения, там, не знаю, они тут или там еще какие-то проблемы. У них есть какое-то газовое оборудование, плита или колонка. Они за ним не следят, и, ну, может произойти все, что угодно. Газовиков они не пускают, соседям ничего не рассказывают. А если задумают перепланировку, ну, или там перестановку, или переподключение, никого об этом не уведомляют. Вот, к сожалению, поэтому происходит масса приятных случаев.
Но поскольку вот эти истории повторяются из раза в раз, то возникает вопрос. Неужели с этим ничего нельзя сделать?
Ну, можно. То есть, вот, например, в Англии каждый собственник квартиры должен раз в год проводить обязательно осмотр. Если он этого не проводит, там какие-то невероятные штрафы назначаются. Если у тебя нет бумажки от инспектора, что он побывал и все проверил, ты заплатишь этот штраф. И там суммы какие-то десятки тысяч фунтов стерлингов. Как у нас с этим бороться, я не знаю, потому что много людей, которые не могут заплатить большие штрафы, но вот их, как их там, мучай-не-мучай, а платить они не будут.
То есть большие штрафы для Российской Федерации неэффективны, в свои квартиры зачастую газовиков не пускают, а как с этим бороться, абсолютно непонятно. Ну и что, получается, что мы каждый день как будто бы на пороховой бочке, потому что черт знает, что с соседями.
Понятно, что нет волшебной палочки, кто махнул и все решил. Там есть, понятное дело, несколько направлений. Первое, конечно же, при современных технологиях эффективнее, удобнее, проще для всех и безопаснее переводить дома с газовыми плитами на электроплиты. Ну, вот электричество не взрывается. Там есть другие проблемы. Там тоже большой риск травматизма и там каких-то последствий. Но, по крайней мере, эти последствия, они внутри квартиры, если это не пожар. Вот. И это такая программа в Москве даже была при Юрии Лобкове и даже как-то реализовывалась. Вот эти все старые дома, кстати, вот пятиэтажки, вот эти хрущевки, они же все с газом. Вот. А современные дома, которые строятся, они в основном, ну, не в основном, а все, что там больше 10 этажей, они обязаны оборудоваться электрическими электроплитами. Ну, это первый путь. Второй, действительно, надо вот... Ну, газ – это дорогая вещь, получается, в смысле, во всех смыслах. Вот и в смысле человеческой жизни, и в смысле вот... Если мы хотим постепенно перевести, чтобы большая часть населения пользовались электрическими плитами в этих домах, ну, и квартирах, надо постепенно, видимо, поднимать стоимость пользования газовыми плитами, предоставлять людям и там управляющим организациям возможность переходить на электрические приборы, ну, там, электроплиты, постепенно сокращать долю газифицированных фондов жилого в пользу домов с электрическими плитами.
Я просто не думаю, что жителям, например, москвичам это очень понравится, потому что, ну, электричество, правда, да, дороже, чем тот же газ, по крайней мере, в квитанциях электричество ощутимо, газ практически не ощущается.
Да. Я скажу почему. Потому что потому что за электричество мы платим по счетчику, а по газу, за газ мы платим, исходя из неких нормативов, которые к реальности имеют отношение опосредованное. Тут как бы надо решить, как бы, если мы считаем, что газовые плиты, это, ну, их надо сокращать, поскольку мы не можем контролировать безопасность, ну, потому что люди не пускают газовиков внутрь, значит, нам нужно постепенно повышать, видимо, стоимость использования газа в быту. Может быть, даже это будет экономически не вполне оправданная вещь, но, тем не менее, постепенно в течение там, какого-то длительного периода, там, 5-10 лет, ну, 5-10, можно добиться таким способом постепенно повышения стоимости газа.
Хорошо, а альтернативные пути? Альтернативные пути, предположим, мы не отключаем газ, не избавляемся от газового оборудования, а наоборот делаем так, чтобы это, во-первых, можно было контролировать, во-вторых, ну кроме штрафных санкций, есть же альтернативы, ну, например, отключать газ поквартирно, или это нереально?
Но, смотрите, чтобы отключить газ в квартире, надо в нее проникнуть. Знаете, вот идет стояк сверху донизу, он же проходит не снаружи дома и там в каждую квартиру вход. Обычно идет стояк, вот он сверху донизу, и в каждом... И в каждой кухне от нее отвод, от этого стояка, труба идет к газовой плите и колонке. В том-то и дело, что вот эта вот общедомовая инфраструктура, ее тяжело контролировать, вот обеспечить ее там, ну, условно, на 100 квартир, где люди относятся к этому сознательно, пускают газовщиков, не делают несанкционированных врезок, найдется 2-3, где все это происходит. И вот как с этими 2-3 быть, не знаю, вот. Ну, может быть, там, вводить систему страхования, знаете, там, вот если у тебя есть газовая... Но опять это все идет так или иначе к удорожанию, так сказать, использованию газа в бытовых целях. Другой вариант какой? Ну, вот там, сделать больше инспекторов газовых, чтобы они чаще ходили, больше смотрели. Там, ужесточить санкции, ну, там, вплоть до какого-то там лишения свободы. Но это все такие рестриктивные меры, которые они где-то действуют, где-то нет, и зависит это от человеческого фактора, в том числе в газовых компаниях. Там отправляют они газовидных этих инспекторов по квартирам или не отправляют. Есть ли у них деньги на все это или нет? Опять же, вот есть эта газовая труба, ну, стояки, вся эта вот инфраструктура, она же требует денег, это необходимо заменять. Есть ли эти деньги у организации, управляющих домом, на замену, на обслуживание? Тоже такой вопрос возникает. В общем, я бы сказал так. Вот я наблюдаю за этой всей ситуацией в течение последних 3-4 лет, более-менее там регулярно. После каждой трагедии происходит всплеск активности. Ходят инспектора, все проверяют, какие-то появляются инициативы в Государственной Думе. Потом проходит полгода, если не было ничего такого серьезного, опять все успокаивается до следующего...
Взрыва.
Так сказать, инцидента, да. Нужны какие-то системные решения. Это, знаете, как... Из серии мы не верили, что мы будем ставить счетчики на воду. До какого-то момента. До того момента, как не выяснилось, что вода без счетчика стоит реально намного дороже, чем со счетчиком. И люди начали их ставить. Ну вот, другого, увы, пути нет.
В любом случае, вы какой путь не описываете, прямо или косвенно, но газ для населения должен стать дороже.
Ну, видимо, так. Либо, ну, тут, конечно, есть другая сторона. Если государство будет субсидировать переход на электричество, конечно, газ будет дороже, но альтернатива электричества будет дешевле. Тогда люди, если у домов будет субсидия от муниципальных бюджетов на перевод на электрическую систему, они будут, ну как, будут переходить. И готовить на плите еду будет дешевле относительно там газа, но вот, но с помощью электричества это будет происходить.
Спасибо. Да. Спасибо, Михаил. Это был главный редактор портала энерговопрос.ру Михаил Козырев, который пока пожимает плечами и затрудняется высказать какое-то конкретное предположение о том, что же делать с этими авариями, которые регулярно происходят в Российской Федерации. Сейчас, скорее всего, будет очередная проверка, опять будут искать виновных, возможно, кого-то накажут, и, по мнению Михаила, все это до очередной катастрофы. Вот сейчас бы я подключил аудиторию, потому что Михаил оставил несколько вопросов. По его мнению, мнению, альтернатив несколько. Во-первых, или переводить все дома на электроснабжение прежде всего, не на газовые плиты, от них уходить, потому что они опасны зачастую. Ну, так случается в Российской Федерации. Переходить на электроплиты. Или второй вариант – делать дороже, соответственно, усиливать контроль за газовым оборудованием, ну и так далее. В любом случае, газ слишком дешев, получается так, по мнению Михаила Козырева. Ну и сейчас буду подключать аудиторию, напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Как начались капитальные ремонты, пошли взрывы, пишет 333-й. Не совсем правда, если посмотреть на новости, то взрывы у нас происходят регулярно, вне зависимости от того, есть у нас капремонты, нет у нас капремонтов, взрываются и всегда. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте, да. Не очень понимаю, что вы там хотели сказать. Возможно, у вас что-то с речью. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, это глупость полного, переход на электричество. Просто сеть это не рассчитана электрически на такое потребление. Будет тогда перед Новым годом гореть. Будет, когда, ну, особенно много пользы.
Ну, вы знаете, как глупость. У нас, как с программой реновации, было бы желание. Там запустим и я не знаю, обновление инфраструктуры электросетей. Ради того,
я
чтобы,
думаю, да. Что все-таки лучше системно подумать над этим делом и как-то принять, заставить людей действительно пускать с проверками, заставить контролировать как-то с плиты. Это было бы гораздо проще, чем просто взять и перевести на электричество.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Юрий. Ну, вообще какой-то странный эксперт. Он говорит, надо повышать цену газа. А не лучше ли поставить вопрос снижать цену электроэнергии? Это можно загнать цену газа, тем более в условиях...
Это альтернативный экономики. Вариант. Он говорит, давайте повышать стоимость газа и давайте понижать стоимость электроэнергии, чтобы...
Это он, где-то да. Он в конце как-то сказал, да. А получается, по его получилось так, что сначала нужно загнать цену газа вверх, и а в результате цена на электричество будет ниже. Он вроде вот так сказал.
Ну и? Нужно избавляться от газового оборудования. Вы чувствуете себя в безопасности или нет?
Где? У меня нормальная плита.
А у вас? А у ваших соседей?
Все, поэтому...
А у ваших соседей? Вы в них уверены?
Ну, я по соседям не хожу, не знаю, что там у них.
Вот видите. 7373948, еще один звонок приму, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Это таким способом мы до печного отопления договоримся. Вообще будет очень просто. А газовые службы должны сами разработать регламент и все отработать. Газ – это самый дешевый источник по сравнению с электричеством, самый беспроблемный. И труба долго служит.
Не-не-не, смотрите, какая история получается. Мы все время говорим, пусть они что-нибудь придумают так, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Эксперт
но
говорит,
они, да. Эксплуатирующие службы сейчас вообще бессильны. Они не знают, что делать.
Обслуживающие. Эксплуатируем-то мы, да. А они обслуживают. Но, говорит, с обслуживанием у нас возникают проблемы.
Ну, то есть они, да. Они не знают, где кран поставить, где счетчик. Так. Они вообще. То есть мы платим за эксплуатацию, они не ходят вообще никак.
И поэтому. Ну да, смотри, ну, давайте увеличим штат тех людей, которые проверяют, соответственно, в любом случае...
А почему
случае...
у них часто его да. Недостаточно? Мы разве не платим?
Не, я уточню, например. Если мы увеличиваем, то теоретически это нужно будет им платить зарплату,
не,
соответственно...
Не, нужно увеличивать. Пускай они вводят весь штат, какой нужен. Мы сейчас платим столько, сколько они говорят. Никто нам не говорит, мы не платим меньше, мы не говорим, сколько... Пускай они вводят, сколько им нужно, да ходят, а пускай работать уже начинают.
Да все равно получается следующее. Если мы набираем больше людей, которые ходили
кто
бы
мы?
По
мы
квартирам...
Мы никого не набираем.
Но мы граждане Российской Федерации. Ну что ж такое, как, куда мы денемся-то?
Мы платим.
Так они скажут, мало платите, чтобы больше людей ходило по квартирам.
Сколько нужно платить?
Вот.
Давайте, заплатим, если мало нам. Но газ, это электричество, это не панацея, мы ее не вытянем, никакого электричества. Электричество отключают, а газ нет.
Спасибо, принимается. Ну что же, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В администрации Telegram заявили, что ни одно правительство не получило и не получит ни битой информации от мессенджера. Такое заявление администрация сервиса сделала в ответ на вопрос о том, действительно ли Роскомнадзор направил в Telegram запрос на предоставление информации для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Цитирую. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получило ни битой информации от нас. Так будет всегда», — ответили в Telegram, уточнив, что любые данные, которые передаются через мессенджер, зашифрованы. Это распространяется как на секретные чаты, так и на облачные чаты. Ключи, необходимые для расшифровки данных, разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких дата-центрах. При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Telegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами, подчеркнули в Telegram. Ну и в Роскомнадзоре назвали слухами информацию об угрозе блокировки Telegram в России. Сейчас с нами на связи руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Артем, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, как мы учили еще в школе, каждое действие рождает противодействие. Когда в Телеграме козыряют тем, что они никогда никому ничего не скажут, не передадут ни битой информации, вы знаете, у спецслужб наверняка зачешутся руки что-то с этим сделать.
Ну, вне зависимости от того, кто что заявляет, спецслужбы всегда хотят контролировать максимальный объем информации, который циркулирует в интернете, циркулирует в средствах коммуникации граждан, поэтому тут не дело в Телеграме, что он заявлял. То есть это, я не думаю, что Телеграм специально каким-либо образом провоцировал ситуацию, и мы видим, что еще до Телеграма были как внесены в реестр организаторов распространения информации, как российские сервисы, да, еще начиная с 2014 года этот реестр существует, и туда сразу же были внесены такие сервисы, как Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники, Рамблер, там сервисы знакомства, информационные различные ресурсы, форумы, как небольшие региональные, так и федеральные. Но вот начиная с марта текущего года ФСБ, да, по указанию которому Роскомнадзор как раз вносит реестр, решила начать выдавать, скажем так, предписание на внесение в соответствующий реестр, который предполагает обязанность со стороны тех сервисов, кто туда вносится, собирать, хранить всю информацию о пользователях, о их действиях, взаимодействиях и предоставлять компетентным органам, российским компетентным органам по их запросу. Так вот, стали принимать решение, что туда стоит вносить уже и иностранные юридические лица, да, и уже порядка 2 месяцев некоторые вносятся туда, некоторые принимают решение согласиться с требованиями российских государственных ведомств и начать, скажем так, прямо осуществлять слежку за своими пользователями и предоставлять данные по запросам спецслужбы. А некоторые отказываются это делать. И есть такие прецеденты и на уровне мессенджеров. Например, Line – это крупнейший японско-южнокорейский мессенджер, который очень популярен в Средней Азии и в Юго-Восточной Азии. Mm-hmm. Но, конечно, в нашей стране не столь популярен, но, тем не менее, тоже имеет определенную свою аудиторию. И это как бы был первый сигнал к таким мессенджерам, как WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, приготовиться. Следующий ход будет за ними. Либо соглашаться на слежку за своими пользователями и вноситься в реестр организаторов, либо быть заблокированными в России.
Вы полагаете, что до блокирования в Российской Федерации дойдет? Потому что пока в Роскомнадзоре всю эту информацию называют слухами.
Слухами, но мы уже имеем прецеденты, да, блокировок мессенджеров, да, но эффективность, конечно, блокировок, как и в целом, любое ограничение доступа к информации в сети желает лучшего. В принципе, сама всемирная паутина, да, была создана таким способом, это заявляют ее создатели, чтобы избегать излишних привязок, блокировок, ограничений. И сеть сама как бы себя излечивает, отторгает центров, отторгает различные способы ограничить доступ к информации. Конечно, это все можно будет обойти со стороны пользователя, и сами сервисы могут предпринимать определенные технические усилия, чтобы продолжать быть доступными в России. Поэтому Поэтому блокировки мессенджеров возможны, и блокировки Telegram, конечно, тоже напрашиваются, потому что, как вы правильно сказали, уже неоднократно тот же Павел Дуров заявлял, что никогда не передавал, не передает и не будет передавать пользовательские данные ни российским спецслужбам, ни любым спецслужбам других государств. Это принципиальная позиция, и, мне кажется, он будет ей следовать. Если не будет следовать, ну, значит, мы увидим по факту, что он будет внесен в реестр организаторов сообщения информации со всеми вытекающими обязанностями.
Артем, ну, предположим, не будут блокировать, а будут искать другие рычаги воздействия на того же Павла Дурова или еще на кого-то. А с какой стороны могут зайти? Можно ли, например, пришить Павлу Дурову какое-то уголовное дело в случае, если будет доказано, что при помощи этого, того же Телеграмма были какие-то злонамеренные действия осуществлены?
Не, ну, конечно, можно ожидать различных подвохов со стороны нашей правоохранительной системы, да, и уже были определенные прецеденты в отношении того же Павла Дурова. Но недаром он отказался от владения, да, в созданной им социальной сети ВКонтакте, и переехал жить за границу, получил гражданство, я как понимаю, и вид на жительство уже нескольких государств, и мне кажется, он не будет гореть желанием вернуться под российское правосудие или в российскую юрисдикцию. Потому что Telegram был изначально создан как иностранный мессенджер, да, даже без всякой русификации. Поэтому он, даже если примут решение ограничить доступ к сервису, да, он не будет, я думаю, слишком сильно расстроен. Более того, мне кажется, он уже недавно готовы предоставить какие-то технические инструменты для пользователей, как в автоматическом режиме, либо какими-то другими дополнительными действиями, чтобы пользователи Telegram продолжали иметь доступ к популярным мессенджерам.
Вам не кажется, Артем, что это...
Дела, да. Конечно, это хорошая практика, к неким несогласным, да, но я думаю, Павла Дурова это будет только смешить.
Вам не кажется, Артем, что это до поры до времени? Потому что, ну, не дай бог, в Соединенных Штатах Америки, где сейчас находится Павел Дуров, происходит что-то нехорошее. Местные спецслужбы выходят на людей, которые, выяснится, использовали активно тот же Telegram Павла Дурова. Ну, и у них тоже зачешутся руки. Речь не только о Российской Федерации. Спецслужбы, они во всех странах идентичны.
Да, безусловно, не только Российской Федерации, спецслужбы нашего государства проявляют интерес к распространению информации в интернете, к средствам коммуникации, но все дело в правовой обеспечении, да, и в правоприменении тех или иных законов. Все-таки сложно как бы сопоставить американское правосудие тоже, да, то есть это три разных вообще правосудия. Там,
не-не-не, один любитель свободы...
Российское, китайское.
Это то я есть, понимаю. Ну,
во множестве стран есть свои нюансы, как это будет происходить.
Но один любитель свободы до сих пор сейчас скрывается в Российской Федерации от американского правосудия. Поэтому если Павел Дуров там, то Сноуден здесь.
Да, да, безусловно. Если такие прецеденты, их никто не отрицает. Есть и слежка не только, конечно, в России. Это спецслужбы других государств тоже очень внимательно хотят изучать, что же там пользователи тех или иных государств, каким образом коммуницируют, да? Но дело в том, что под этим должно быть определенное правовое обеспечение. Когда его нет, появляются такие вот Эдварды Сноудены, которые выносят на поверхность такие неправомерные, неправомочные факты, и разгораются международные скандалы, да, которые ставят под сомнение вот подобную деятельность.
Понимаю.
Еще такой маленький краткий нюанс. Слежка, да, вот за пользователями, это нарушает конституционное право, да, вот если говорить про Россию. Сбор, хранение информации, да, пользователя возможно только либо с его согласия, либо по судебному решению. Вот чем принципиален этот момент? Потому что вот эти все новые законы, по которым вводят сбор информации в России, не учитывают российские же конституционные нормы, да, и это самое важное. Вот если бы было предъявлено решение суда, что по тому или иному гражданину начать организовывать, отслеживать его деятельность. Это другой вопрос. А тут же все делается априори, а не апостериори.
Ну и последнее уточнить. Как думаете, а по-хорошему договориться с тем же Дуровым, например, спецслужбам получится? Возможно, не российским.
Ну, Дуров вообще такой недоговорной человек, да, он живет в собственном мире.
А как же гражданская сознательность, борьба с мировым терроризмом, ну, как пример?
Ну, понимаете, вот весь интернет можно воспринимать как среду для осуществления террористической деятельности. Воздух можно воспринимать как среду, которым питаются террористы, и поэтому осуществляют деятельность. Молоток, нож, там, утюг можно воспринимать как террористическую деятельность, да, как инструмент террористической деятельности. Все зависит от подхода и угла восприятия на тот или иной инструмент. Поэтому, безусловно, когда происходят какие-то переговоры там, о террористической направленности, ведь были, да, прецеденты, что тот же Телеграм закрывал определенные каналы. Но когда нет определенной подоплеки, когда нет судебного предписания, и делать это априори, собирать все данные о пользователях, причем не только российских, да, он будет обязан собирать метаданные, переписку, звонки о пользователях всех государств, это уже, конечно, совсем другие правовые или, скажем так, лучше бесправовые основания.
Спасибо. Это был руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Минфин предложил возобновить онлайн-торговлю алкоголем. Начнут с вина и пива. А с июля 2018 года онлайн-продажи будут разрешены для всех иных видов алкоголя. Министерство финансов считает, что на первом этапе возобновления интернет-продажи алкоголя надо разрешить вина с защищенным географическим указанием и пиво. Об этом заявил директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Запрет на дистанционную торговлю алкоголем был введен в 2007 году. Вопрос о восстановлении онлайн-продаж в августе 2016 года начало прорабатывать Минэкономразвития. Бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод сейчас с нами на связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Зачем, почему сейчас хотят возобновить продажу алкоголя в интернете?
Ну, во-первых, я думаю, что круг потребителей алкоголя в интернете достаточно большой, потому что куча людей, молодых, в том числе, сидят по домам, работают с компьютером и в магазин не часто ходят, это во-первых. Во-вторых, если предлагается сегодня таким образом продавать легкий алкоголь, то есть пиво и вино, то, в принципе, это будет в ущерб водке. И это будет формировать более-менее нормальный там употребляемых спиртных напитков. Вот. Ну и если в конце концов правильно поставить дело и правильно вот, реализацию такого алкоголя через интернет-торговлю, то это и плюс ко всему увеличит поступление в бюджет.
Именно поэтому Минфин выступает инициатором вот этой истории?
Я думаю, да, потому что, понимаете, падение доходов россиян привело к тому, что я так полагаю, что и алкогольный рынок претерпел определенные изменения как раз в сторону увеличения крепких напитков в ущерб потребление легких спиртных напитков, в том числе качественных спиртных напитков. Это более-менее расшевелит рынок и может действительно увеличить поступление в бюджет.
Просто хочется понять, что первично, что вторично, потому что уже с июля 2018 года онлайн-продажи как будто бы планируют разрешить для всех иных видов алкоголя. Тогда тезис о том, что это делается для популяризации легких алкогольных напитков, ну, как будто бы нивелируется.
Ну, тут первично, смотрите, если падение наблюдается покупательского спроса, то, как правило, покупательский спрос переориентируется в сторону крепких спиртных напитков. То есть в данном случае выгодно стимулировать потребление легкого алкоголя. Если говорить о восстановлении интернета или о легализации интернет-торговли всего, который есть алкоголь, то это выглядит не очень красиво, и с политической точки зрения, конечно, лучше сейчас и вообще ограничиться легкими и качественными спиртными напитками. И с этой точки зрения выгодно как раз-таки разрешать тоже легкий алкоголь. И для формирования потребительских предпочтений молодых людей, если, конечно, это уже люди, которые совершеннолетние, тоже выгодно стимулировать потребление качественного легкого алкоголя. Поэтому со всех точек зрения логично было бы предположить, что начинать разрешение интернет-торговли алкогольных напитков целесообразнее с легкого и качественного алкоголя.
Ну, и я напомню, что на прошлой неделе, опять же, по-моему, с подачи Минфина заговорили о винах с защищенным географическим указанием, и тогда заговорили о том, что только российские вины могут обладать этим знаком. Получается, что это еще и поддержка отечественного производителя или нет?
Ну, это и поддержка, в том числе и отечественного производителя. Я же вот сказал, что это и поддержка сегмента рыночного, а именно того сегмента, который страдает при падении потребительского спроса, то есть вин и подобных напитков, и если ограничивается какими-то географическими наименованиями перечень продаваемых таким образом изделий, то это поддержка отечественного товаропроизводителя.
Спасибо.
То есть это в целом стимулирование определенного сегмента рынка. И не надо забывать, что действительно домам сидят и работают очень много молодых людей, в том числе людей достаточно обеспеченных, которые магазин там то ли времени не имеет ходить, то ли не очень любит ходить. Но пусть пьют качественный алкоголь, это лучше, чем пить некачественный.
Спасибо, это был бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Инфляция в России достигла запланированных в бюджете 4%. О формальном достижении цели Банка России по инфляции в 4% первым успел заявить не Росстат, а Минэкономики, предположив это в выпущенном в понедельник бюллетене «Инфляционная картина». По мнению ведомства, цель достигнута 15 мая, к концу 2017 года инфляция может снизиться до 3% в год. ЦБ не опровергает достижение таргета. Хороша досрочная победа над инфляцией или опасной? Единого мнения у правительства и Центрального банка нет. Минэкономики считает, что показатель вернет на заданную траекторию постоянно ожидаемое, но не происходящее ослабление рубля. В ЦБ же не уверены, что достигнутые успехи надежны, но в полезность слабого рубля для достижения целей правительства в любом случае не верят. Мнение Минэкономики, по сути, подтвердили и в Центральном банке. Целевой показатель по инфляции в Российской Федерации почти достигнут, но произошло это в основном за счет временных факторов, которые могут развернуться в обратную сторону, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на заседании Ассоциации региональных банков. Ну и сейчас с нами на связь выходит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
На дворе май, а сейчас уже ЦБ заявляет о том, что все, нужный уровень инфляции достигнут. Как это?
Ну, вы знаете, дело в том, что у нас есть сезонность в инфляции, то есть у нас обычно к лету она действительно несколько замедляется, а начиная с осени несколько разгоняется. То есть в этом плане, если вы посмотрите на исторические примеры, то у нас, скажем, и в 2012 году уже было достижение летом инфляции в 4%, после чего она разогналась и к концу года снова превысила 6%. Поэтому вот такое достижение, оно хорошо, но даже в рамках одного года еще не факт, что мы придем к низкой инфляции.
Ну а хорошо оно на самом деле или не очень? Здесь еще говорят о том, что более того, не 4%, а 3% может достигнуть уровень инфляции, и называют вот этот уровень уже сверхнизким для России.
Вы знаете, 3% – это не базовый сценарий Министерства экономического развития. Это сценарий, в рамках которого ничего не меняется с курсом и, возможно, немного и происходит со ставками. Если Центральный банк будет видеть, что инфляция снижается ниже таргета, а он 4%, то, конечно, ставка Центрального банка начнет снижаться. Это повлияет на деловую активность, ну и, соответственно, инфляцию несколько повысит. Поэтому опасности перелететь не очень много. А вот опасность действительно потерять и вернуться к 6% инфляции, она так и есть.
То есть сейчас, по вашему мнению, если я вас правильно понимаю, Центральный банк будет пока перестраховываться и базовую ставку понижать не станет?
Я думаю, снижение будет, но очень постепенное. То есть вот те 0,5%, которые произошли на апрельском заседании, мы их, скорее всего, в ближайшее время видеть не будем. Будем видеть постепенное и очень аккуратное снижение по 0,25%.
Ну и что для российской экономики может означать достижение вот этого таргета 4%?
Вы знаете, в настоящий момент это хорошее и успешное достижение Центрального банка, но проблема в том, что инфляционные ожидания, то есть то, что люди и фирмы ожидают от будущей инфляции, все равно очень высокие и в двузначные, по сути, по опросу Фонда общественного мнения. Поэтому пока это не закрепленный успех. То есть пока мы видим это в инфляции, но люди не ожидают, что это закрепится надолго. И я думаю, что некоторое время еще Центральный банк будет мучиться с тем, чтобы добиться и закрепления тоже.
Ну и если говорить о закреплении, речь идет о годах, о месяцах?
Ой, вы знаете, международная практика говорит, что вообще иногда это занимает там 5 лет. Но, конечно, это не означает, что Центральный банк будет держать ставки столь высокими, как они сейчас. Они будут снижаться, но, скорее всего, останутся, по предсказанию уже Центрального банка, на уровне порядка 7% среднесрочном периоде, чтобы действительно добиться закрепления.
Спасибо. Это был профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новости культуры, новости современной культуры, я уточню. Сериал «Как я встретил вашу маму» возвращается. Глава компании «20 век Fox TV» Дана Уолден не исключила, что создатели популярного сериала возобновят работу над ним. Как отмечает Deadline, хотя сценаристы Картер Бейс и Крейг Томас в настоящее время заняты другими проектами, на примере других сериалов можно видеть, что нет ничего невозможного. Уолден выразила надежду, что у создателей сериала появится желание вернуться к этой увлекательной истории. «Как я встретил вашу маму» — американский комедийный сериал, в основе сюжета которого лежит рассказ одного из главных героев Теда Мосби, в 2030 году описывающего своим детям события собственной жизни в Нью-Йорке в начале 21 века. Премьера сериала состоялась 19 сентября 2005 года на канале CBS. Были показаны 9 сезонов. Последнюю серию продемонстрировали зрителям 31 марта 2014 года. В ролях снялись Джош Реднер, Джейсон Сигел, Коби Смолдерс, Нил Патрик Харрис, Элисон Ханниган и Кристин Миллиотти. Сериал получил 6 престижных премий Эмми, удостоен наград Teen Choice Awards, выбор народа и выбор телевизионных критиков. Сейчас с нами на связи программный директор онлайн-сервиса «Амедиатека» Денис Горшков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для вас, в частности, хорошая новость о том, что сериал «Как я встретил вашу маму» может вернуться?
Новость в целом хорошая, но по сути это отражение текущего тренда, когда вдруг возвращаются X-Files, или не вдруг, вдруг возвращается, реинкарнируется Twin Peaks. В общем-то, с одной стороны, возвращение старых историй, любимых героев, с другой стороны, если смотреть индустриально, показывает некий дефицит сценарный, наверное, да, прежде всего.
С чем связывать? Ну и вот Twin Peaks уже, насколько я понимаю, идет, в том числе и на Амедиа, да?
Новый Twin Peaks выходит 22 мая, следующий понедельник. В общем-то, с большой надеждой и верой ждем.
Ну, вот эти надежды пока оправдываются, там, я не знаю, контролируете вы количество запросов, интересующихся Twin Peaks, или пока с прохладцей народ относится к происходящему?
Пока оправдываются. На самом деле это удивительно, при том, что сериал выходил 25 лет назад, но у него по-прежнему огромная лояльная база, и кто-то пересматривает старые сезоны, которые мы уже выпустили в «Амедиатеке», с какой-то ностальгической веткой, вспоминает какие-то моменты из детства, будь то музыку легендарную, будь то отдельных героев или «Вишневый пирог». Но и есть пласт молодой аудитории, которая действительно смотрит сериал в первый раз, и надо сказать, что смотрится он действительно актуально и интересно. Это вот тот редкий случай, когда с одной стороны, сериальная индустрия действительно ушла, с другой ушла далеко вперед, но при этом все-таки Дэвид Линч есть Дэвид Линч, и это произведение массового телевизионного искусства, которое стоит особняком и, в общем-то, не теряет своей актуальности.
Ну и как вы объясняете вот сейчас эту реинкарнацию сериалов? Потому что, ну, как будто бы производители пошли сейчас по другому пути, появлялись такие сериалы, как, я не знаю, «Настоящий детектив», «Фарго», уже другого уровня сериалы. И сейчас вдруг «Как я встретил вашу маму»?
Ну, тут все-таки следует разделять аудитории, потому что сериал «Как я встретил вашу маму» шел в Штатах на канале CBS. А CBS в Штатах – это эфирный канал, по сути, аудиторно аналог нашего телеканала «Россия». Поэтому это взрослая, старшая аудитория, которая достаточно консервативна. И здесь как раз вот этот ход канала – это некая минимизация рисков. Да, есть раскрученная сериальная франшиза, которая жила, готовая, мечтами, которую помнят, знают и любят. Она отдохнула несколько лет после выхода последней серии. И, в общем-то, наверное, у канала есть некий дефицит широких комедийных историй, и они решили вернуть ее обратно.
Ну и сейчас вот такое дерзкое предположение. А что, если вернуть на российские экраны такие сериалы, как «Рабыня Изаура» или «Санта-Барбара» или что-то такое?
Ну, в нашем кейсе скорее возвращать наши российские хиты, будь то «Моя прекрасная няня» или «Не родись красивой». Но почему нет? Переснимаются же в том числе и наши советские фильмы, или на их базе делаются сериалы.
Но вы же изучаете рынок.
Продюсер, да. это некая минимизация риска. И действительно проще выводить на рынок и раскручивать проект, который уже имеет под собой какую-то основу или аудиторию, будь то книги, да, изданные, или же какой-то приквел, нежели чем играть совершенно новые истории и принимать все риски на себя, зайдет или не зайдет.
Но ведь ностальгия все равно хорошо продается, получается такая история.
Да, именно так.
Спасибо. Это был программный директор онлайн-сервиса «Медиатека» Денис Горшков. Итак, «Как я встретил вашу маму». Это не наш сериал, это американский сериал, но он возвращается на телеэкраны. Сейчас все ждут с нетерпением, когда примут окончательное решение относительно сроков его возвращения. Ну и я напомню, что сериал «Твин Пикс» сейчас уже, опять же, возвращается на телеэкраны. Другое дело, что хотели бы видеть наши слушатели? Вот в чем вопрос. И я сейчас предлагаю вам присоединиться.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Что, возвращаем? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я в связи со сложной обстановкой, так сказать, ну, как бы хотел, чтобы тратились, так сказать, фильмы, на которых воспитывается военный поколение, там, «Как закалял Сталь», «Молодая гвардия», так сказать, и прочее, советская классика, так сказать, на наш экран, чем нам чуждый вот этот нам культуру нам навязывает, так сказать, насаждает западный.
Видите ли, в чем парадокс? Для того поколения, которое выросло в Российской Федерации, вот те фильмы, которые вы перечисляете, они уже, ну, могут быть непонятны, поэтому на ностальгии здесь не особо сыграешь.
Ну, собственно говоря, почему непонятно? Я считаю, что будет понятно, так сказать. Потому что это классика.
Хорошо, хорошо, еще. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, о сериалах, так о масс-продукте говорим. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, директор совхоза. Ну, я прямо вот за возвращение, как я встретил вашу маму.
Так.
И слышал, вроде как бы он будет называться «Как я встретила вашего папу». Что-то была такая сегодня, причем у вас, по-моему, новость проверкала. Это, по-моему, не совсем ремейк будет, а наоборот уже история от лица там
матери, ну, что ли. В декабре 2016 года студия 20 век Fox объявила о начале производства спин-оффа сериала под названием «Как я встретила вашего папу». Да, это правда. И вот сейчас вот в таком виде, видимо, он и будет возвращаться, простите за тавтологию. А еще что бы возвращали?
Еще бы я бы вернул, ну, какие-нибудь такие, не знаю, там.
Дайте «Елены ребят», что?
Ну, что-то типа того, да, посмеялся бы, посмотрел, кстати, недавно где-то, по-моему, на «Амедиа» и смотрел там пару серий «Елены ребята». Думал, боже мой, как я это раньше смотрел.
Спасибо, принимается. Да, слушаем сейчас вас внимательно, секунду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот надо чаще показывать с таким паром, затем, значит, «Карнавальную ночь», вот это вот, оно как раз вот раз по 300 в день надо показывать.
Куда уж чаще, простите, и так каждый год, если садишься к телевизору, то знаешь, что там будут...
Да. Редко показывают очень такие фильмы, да, очень редко показывают.
Слушайте...
Я с сарказмом, конечно, говорю, вы же сами понимаете.
Да.
Одно и то же показывают, надоела страшная сила. Вот я с людьми разговаривал, ужасные телепередачи, отвратительные, я вам скажу, с низкого посола, низкого такого содержания, я вам скажу, одно и то же. Вот люди говорят, вы понимаете, футбол это бесконечный, безумный, понимаете?
Не-не, слушайте, я вот поясню. Сейчас несколько изменилась подача информации. Если раньше бы вы были вынуждены смотреть только то, что вам показывают, то сейчас у вас всегда есть возможность воспользоваться различными сервисами, которых сейчас существует великое множество, и смотреть те фильмы, которые вам нравятся. Хотите, как закалялась сталь. Хотите, там, я не знаю, да что угодно. Включаете и смотрите, пересматриваете до посинения. Другое дело, когда выпускаются какие-то новые фильмы, новые серии. Вот сейчас о них речь и шла. Ну что, я предлагаю двигаться дальше. Чуть-чуть о движении сейчас поговорим.
В движении.
А где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о движении в Москве. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. По Яндексу сейчас в столице 6 баллов. Все традиционно плохо в центре, но я просто предупреждаю, что будет еще хуже, потому что программа «Мой город» набирает обороты, переходит к ремонту, реконструкции еще и набережных, Савинская набережная и так далее. 7373-94-8, что происходит у вас? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я вот еду по Садовому кольцу от Курского. Вообще мрак. Садовое еле-еле-еле.
Вы стоите вообще на Садовом кольце, так будет правильнее.
Стоим, да, это правильнее сказать. А не едем.
Спасибо.
Практически вот до Смоленки мне ехать показывает практически вот от Курского 1:20.
Да, 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 Садовое в этом году именно такое, оно созрело раньше времени. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, значит, подтверждаю, Садовое, и вот на площади, которая за Павелецкой, к сожалению, не помню уже, в общем, стоим крепко, еще отсюда.
Хорошо, хорошо, да, Садовое, ну, там не то, что оно красное, оно бордовое преимущественно, но вот по Яндексу. 7373948. А нет, простите, больше не успею, потому что сейчас прогулки по Москве.